Еще больше поражали его юные жители метрополии, попавшие в Алжир благодаря перипетиям отцовской карьеры. Самым удивительным из них был Жорж Дидье, с которым Жака сближала любовь к урокам французского и к чтению, так что, в конце концов, между ними завязалась нежная дружба, вызвавшая ревность Пьера. Дидье был сыном офицера-католика, ревностно соблюдавшего все обряды. Его мать занималась музыкой, сестра, Жак никогда не видел ее, но с упоением о ней грезил, вышиванием, а сам Дидье собирался стать священником. Он был необычайно умен и абсолютно непреклонен в вопросах веры и морали. Тут его суждения были категоричны и безапелляционны. Никто никогда не слышал, чтобы он выругался или упомянул, как это охотно делали другие мальчишки, о естественных отправлениях организма или взаимоотношениях полов, о коих, впрочем, они имели куда более туманное представление, чем хотели показать. Первое, чего он попробовал добиться от Жака, когда их дружба окрепла, это чтобы тот отказался от бранных слов. Жаку ничего не стоило обходиться без них в его присутствии, но с другими он легко возвращался к привычной мальчишеской грубости. Уже в те годы начала вырисовываться его многоликая натура, которая впоследствии оказалась для него столь удобной, ибо позволяла говорить с каждым на его языке, приспосабливаться к любой среде и играть все роли, кроме... Именно благодаря Дидье Жак узнал, что такое средняя французская семья. У Дидье во Франции был дом, издавна принадлежавший его семье. Он уезжал туда на каникулы и без конца рассказывал и писал о нем Жаку. Там был чердак, заваленный старыми чемоданами, где хранились письма, семейные реликвии, фотографии. Он знал историю своих дедушек и бабушек, и прадедушек, и прабабушек, и какого-то далекого предка-моряка, участника Трафальгарской битвы. И из всей этой длинной, живой для него истории семьи он черпал примеры и принципы повседневного поведения. Дедушка говорил, папа считает, и основывал на этом свой эгоизм, свою высокомерную чистоту. Говоря о Франции, он называл ее «наше отечество» и был заранее готов ради нее на любые жертвы. «Твой отец погиб за отечество», — говорил он Жаку. В то время как для Жака понятие «отечество» было лишено всякого смысла. Он знал, что он француз, и что накладывает на него определенные обязательства. Но Франция была для него чем-то абстрактным и далеким. Хотя все они считались ее детьми, и она иногда признавала их, например, так же, как этот бог, о котором он слышал только от чужих людей, и который, судя по всему, имел власть распределять все блага и несчастья, причем повлиять на него не было никакой возможности, хотя сам он всецело распоряжался людскими судьбами. Такое отношение к Франции Жак усвоил от воспитавших его женщин. «Мама, что такое отечество?» — спросил он однажды. Лицо ее приняло испуганное выражение, как всегда, когда она чего-то не понимала. «Не знаю», — сказала она. «Это Франция! Ах, да!» И она явно испытала облегчение. А Дидье знал, что это такое. В его сознании ощутимо присутствовала семья с ее далекими предками и через историю семьи страна, где он родился, и история этой страны. Он назвал Жанну Д'Арк просто Жанной, и добро и зло тоже были для него четко определены, как и его собственная судьба в настоящем и в будущем. Жак, да и Пьер, хотя в меньшей степени, чувствовали себя другими. У них не было прошлого, не было ни старого семейного дома, ни чердака с письмами и фотографиями. Они теоретически числили себя гражданами загадочной страны, где крыши покрыты снегом, при том, что сами росли под жгучим неистовым солнцем, с примитивной моралью, которая запрещала, к примеру, воровать и предписывала защищать мать, но не давала ответа на множество вопросов, касающихся женщин, отношений со старшими и так далее. Это были дети, не ведавшие Бога и неведомые ему, не способные представить себе потустороннюю жизнь, настолько неисчерпаемой. Казалась им жизнь земная, подчиненная равнодушным божествам солнца, моря и нищеты.